Бензин ваш, идеи наши.
Юра, Лена и Сашуня вышли из подъезда Юриного дома.
«Спрячь, тупица», — сказала Лена, отдавая Юре пятерку. «Не умеешь врать, лучше совсем молчи».
Сунул руку в карман, а там какая-то бумажка.
Передразнила она растерянное и беспомощное Юрино вранье.
«Да, сынку, не помогли тебе твои ляхи», — сказал начитанный Сашуня.
«Какие ляхи?»
— мрачно спросил Юра.
«Я говорю, не помогла тебе твоя телепатия».
«Ну ее к дьяволу, эту телепатию!» — буркнул Юра. «Одни неприятности от нее».
«Неприятности не от телепатии, а от того, что телепатия дураку досталась», — назидательно сказал Сашуня.
«Это почему же я дурак, интересно?»
«А потому, дурак, что величайшее научное открытие на ерунду тратишь».
«Интересно, на что бы ты его потратил?» — вмешалась Лена.
«Да уж во всяком случае не на кефир».
«Ой, мальчики, я придумала!» — вскликнула Лена.
«Что придумала?» — спросил Сашуня.
«Водка — страшное зло!» — сказала она, задумчиво глядя в пространство.
«Что это с ней?» — спросил Юра.
«Юрка, я придумала! Ты должен спасать людей от пьянства!»
«Еще чего!» — сказал Юра.
«Тебе же это ничего не стоит! Ты же можешь сразу уничтожить всю водку!» — развивала Лена свою идею.
«Новую сделают», — неуверенно сказал Юра. «Стоп!»
«В этом что-то есть», — сказал Сашуня. «Зачем всю уничтожать?»
«Как увидим, что кто-нибудь хочет надраться, быстро меняем ему водку на боржом. Коньяк на квас. Небольшая рокировочка, соображаешь?»
Юра постепенно начал соображать. И чем больше он соображал, тем больше эта идея начинала ему нравиться. Юра, Лена и Сашуня, примостившись за металлическим парапетом открытого кафе на Арбатской площади, пристально изучали посетителей, пытаясь выделить среди них алкоголиков. Сразу же их внимание привлекла большая компания, разместившаяся за двумя сдвинутыми вместе столами в центре зала. К компании как раз в этот момент подошел официант с подносом, уставленным бутылками. Бутылки одна за другой переходили с подноса на столы. Появление каждой новой бутылки сопровождалось удовлетворенными, предвкушающими возгласами компании.
«Годится», — сказал Сашуня, толкая Юру в бок.
Юра кивнул. Тотчас же на столах вместо бутылок столичной и российской оказались бутылки нарзана и боржоми.
«А нельзя ли чего-нибудь посущественней?»
Робко намекнул самый деликатный представитель веселой компании, разочарованно вертя в руках бутылку боржома.
«Да, поскупился Иван Андреевич, поскупился. Где же это видано? Такое дело нарзаном обмывать!» Бурно поддержал его другой. «Эй, милок, ты чего это нам принес?» — крикнул официанту красный от стыда и гнева Иван Андреевич. «Так дело не пойдет!»
Официант вернулся к сдвинутым столам. Между ними и компанией началась оживленная перепалка. Тем временем в поле зрения наших героев попал другой столик. За ним сидели двое мужчин. На столе стоял графинчик с коньяком, рюмки и тарелочка с несколькими ломтиками черного и белого хлеба. Рюмки были налиты.
«Ладно уж, давай», — сказал один и решительно поднял рюмку.
«Да потерпи ты минуту, ей-богу! Закусить-то надо или нет?»
Нетерпеливо озираясь, мужчина поставил рюмку на стол.
«Годится», — сказал Сашуня, толкая Юру локтем.
Юра кивнул. Никаких изменений с графином, рюмками и коньяком как будто не произошло. Появился официант, поставил на столик тарелочки с салатом и еще какую-то закуску. Друзья радостно чокнулись и выпили. И тотчас же их лица выразили такую высокую степень отвращения, что Юра Красиков, переглянувшись с Сашулей, удовлетворенно отметил:
«Порядок!»
Не было никаких сомнений, что его вмешательство и тут сыграло роковую роль. Стремительно разрастался скандал. Зазвучали гневные голоса.
«Жулики! Заведующего суда!
Я тебя выведу на чистую воду.
За одним из столиков сидел знакомый нам корреспондент из газеты в замшевой куртке. С ним была очаровательная тоненькая девушка. На столике перед ними стоял графинчик с коньяком, неразрезанный ломтиками лимон, закуска.
«Слушай, по-моему, здесь как-то слишком оживленно», — сказала девушка.
«Спокойно, Рита Туля, не обращай внимания, будем наслаждаться жизнью», — легкомысленно ответил корреспондент.
Но насладиться жизнью им не удалось. Корреспондент заметил Юру, Лену и Сашуню, прижавшихся к парапету. Внезапная догадка озарила его лицо. Мгновенно забыв о своем намерении спокойно наслаждаться жизнью, корреспондент встал из-за стола и быстрым шагом направился к ребятам. Этот маневр вовремя заметил Сашуня.
«Юрка, Атас!» — крикнул он.
Юра мгновенно оценил обстановку и, схватив Лену за руку, побежал вслед за Сашуней.
«Эй, ребята, погодите! Да не бойтесь меня! Вот чудаки!» — кричал корреспондент, лавируя между столиками, расталкивая скандалящих посетителей и оправдывающихся официантов.
Но когда он, наконец, протиснулся к парапету, ребят там уже не было. Убедившись, что предполагаемых виновников скандала ему все равно не догнать, корреспондент вернулся за свой столик, достал блокнот, лихорадочно стал его листать.
«Прямо горишь на работе, ни дня без строчки», — насмешливо сказала Рита Туля.
«Да нет, понимаешь, я этого парня давно уже засек. У меня тут даже где-то его фамилия записана и номер школы. Странный парень».
Он поднял рюмку с коньяком, поднес ее к губам, выпил.
Нет, это был явно не коньяк. Бурда какая-то. То ли квас, то ли просто подкрашенная водичка.
Однако вместо досады или негодования на лице корреспондента отразилось выражение самого неподдельного восторга.
«Потрясающе!» — сказал он в пространство и быстро-быстро начал что-то строчить в своем блокноте. Юра, Лена и Сашуня перебежали Арбатскую площадь, нырнули в тоннель подземного перехода, выбежали на бульвар. Им казалось, что за ними гонятся. В ушах у них все еще звучали громкие, возбужденные голоса обманутых посетителей кафе. Только очутившись на бульваре, они почувствовали себя в безопасности и, задыхаясь, плюхнулись на скамью.
«Неужели он нас узнал?» — спросил Юра, еле переводя дух. «А ты как думал?»
«Что ж теперь будет?»
«А ничего не будет. Доказать-то все равно ничего нельзя. Ты только смотри и сам не проболтайся», — посоветовал Сашуня.
«А главное, не дрейфь.
Мы на правильном пути. Я все понял. Тебе надо лечить больных».
«Ты что?»
Юра красноречиво покрутил пальцем около лба. «Между прочим, не так глупо», — одобрила Лена. «Можно, например, зубы рвать».
«Зачем зубы?»
— сказал Юра, постепенно начиная понимать все преимущества новой идеи.
«Зубы — это мелочь. Я знаю, что надо сделать. Надо попробовать на Кострикине».
«Вот это блеск!» — сказал Сашуня. «Как это мне сразу в голову не пришло? Это действительно идея?» Он поглядел на Юру, словно не узнавая его, и сказал по обыкновению насмешливо, но в то же время уважительно. «Смотри, дурак, дурак, а дурак!»
Витя Кострикин был одноклассником Юры, Лены и Сашуни. Всего за несколько дней до того, как Юра Красиков стал телепатом, Витька упал с турника, сломал ногу и на скорой помощи был увезен в больницу Склифосовского. Говорили, что лежать Витьке в больнице со сломанной ногой предстоит еще очень долго, несколько месяцев, а то и полгода. Разыскав хирургическое отделение больницы имени Склифосовского и не без труда выяснив номер Витькиной палаты, Юра, Лена и Сашуня наткнулись на неожиданное препятствие.
«Посетительский день был вчера. Не видите, что ли? Пятница, 2 до 5.
Непреклонно заявила флегматичная нянечка в раздевалке и категорически отказалась выдать ребятам белые халаты. Ребята совсем было уж собрались отложить исполнение своего плана до следующего посетительского дня, но Сашуня вовремя сообразил. «Давай, пускай в ход свою телепатию». «Последний раз, спрашиваю, дадите халат?» — дерзко спросил Юра у вредной старухи. «Иди, мальчик, иди отсюда-во!» Как и следовало ожидать, ответила старуха. «Ну и ладно, без вас обойдемся», — сказал Юра, и тотчас к изумлению бедной гардеробщицы. На нем, на Лене и на Сашуне оказались халаты, причем не куцые и застиранные, а накрахмаленные, сверкающие ослепительной белизной, хрустящие и не в накидку, как у посетителей, а надетые в рукава и аккуратно завязанные сзади тесемочками, как у хирургов. «А если там кто-нибудь из врачей, что мы скажем?» – рабея спросил Юра. «Не дрейфь, телепат! Бензин ваш, идеи наши!» – подбодрил его Сашуня. И они вошли.